Глава 5. Первый пасук. Я не буду его зачитывать, прямо даю комментарии. Значит, на фоне поста и раскаяния евреев, естественно, на третий день, когда уже немножко напоминает даже дарование Торы, я думаю, третий день, особый третий день, значит, Эстер набралась смелости явиться в высшем мире перед лицом царя. Лавша Малхут, одела царственность. То есть она, так сказать, взяла на себя всю ответственность, все, что связано с идеей царства. Взяла эту ответственность, в общем, она является туда. С миссией, не просто так. Вот. И выступить там с убеждениями в необходимости отстроить храм. То есть и простить евреев, и отстроить храм по этому поводу. То есть там сразу идет речь именно, значит, Нохах. Там вот Нохах Бет Амелех. Она явилась там, значит, встала Нохах Бет Амелех. По пшату напротив дома царского, ну это сейчас на земле, да, на Ахашвераш. А если на небе, значит, нохах, слово нохах, леохех это доказывать, знаете, леохех доказывать, нохах это убедиться, то есть какой-то речь идет о каких-то убеждениях, некий, так сказать, как бы вот попытка, некий диспут, она хочет убедить царя в необходимости, значит, вот, что народ все-таки достоин, что они берут на себя всю ответственность, что они раскаялись, что был, значит, отстроен храм. Что вокруг этого все идет, в конце концов. Это корень всей этой проблемы, всех этих событий. А Всевышний, в свою очередь, пребывает на троне своем. Значит, он сидит на кисе Малхуто, на троне, так, кисе Аковод, в доме царском Нохах Петахабаит. То есть в связи с идеей Петахабаит буквально это вход в дом. А если по Рэме записать Петах от слова лифтоах, открывать дом, то есть открытие храма. То есть Всевышний тоже как бы рассматривает именно вот эту вот проблему, связанную с открытием храма, Петах Абайт. Мы подробно в первой главе говорили, что это все на повестке дня. И тогда стояло, и сейчас. Вот сейчас некий новый ход событий, новый поворот. Значит, во втором пасуке следующее сказано. Значит, Эстер действительно, значит, она обрела благоволение, и ей протянут шарвита загав. Вот цепь поколений от Беньямина до Эстер, там от Роша Шарвит, она коснулась главы этого самого, там сказано, этого жезла. Кто такой глава жезла, глава шевета, глава колена,
Беньямин.
Беньямин. То есть вплоть до Беньямина, как бы вот. То есть как бы семь Беньямина, как бы, да, и всей цепи праведников, она как бы является звеном в этой цепи, и тем самым, значит, это ей защита и благоволение. Мало того, что защита. И вот, значит, ей говорится в третьем пасуке, значит, сказал царь, что тебе, значит, Эстер Амалка, в чем твоя просьба, до половины царства тебе будет дано. Что такое половина царства? Значит, половина царство имеется в виду, значит, вот не в таком сказочном смысле слова, да, полцарства,
Деление.
а имеется в виду Малхут, да, Хасида Малхут. В духовном смысле Малхуд – это некая царственность, да, идея раскрытия царства в этом мире. До половины. Еще половина царства – это постройка храма. Храм есть полцарства. Когда у Всевышнего храм в этом мире есть, то как бы полцарства у него есть. Есть дворец царя. Когда нет храма, значит, и полцарства нет. То есть всего царства нет до прихода Машеха, но, по крайней мере, полцарства есть. Значит, вот он говорит таким образом, что до храма как бы
Меньше,
высказывается.
чем
Храм
половина.
пока вот как бы он Всевышний не готов прямо так вот обсуждать вопрос храма. Сейчас другая как бы ситуация, более сложная.
Какие-то два плана есть. Мы
Значит,
один план
смотрите,
разбираем.
два плана Мегилат Эстер, каким образом они идут? Значит, с самого начала говорили. Она пришла к Ахашверошу, она говорит с Ахашверошем о своем, об Ахашверошевом. Понимаете? Одновременно как бы она находится в духовных мирах. Да?
Понятно.
Она в духовных мирах, духовные как бы ее планы там, и она говорит с царем. И каждый из этих разговоров, как бы они ведутся параллельно. И ответ Ахашвероша в конечном счете, он связан с тем, какой будет ответ там наверху. Вот приблизительно такая картина. В детали мы входить не можем. Текст Мегилат Эстер не дает больших деталей, чем то, что я вам сейчас сказал. Все, что могу вам сказать. Было ли это одновременно, предположим, или это разнесено по времени, скажем, сначала там, а потом здесь. В Мегилат Эстер этого нет непосредственно, и это не принципиально.
Ну и нет,
Нам важно, что причина, то, что происходит там, встреча там и аудиенция там, она является причиной результатов аудиенции внизу.
Вот не надо думать о том, как она все-таки к нему вошла.
Это можно думать, но это вопросы кабалы, вопросы совсем другого плана. Вот по самому Мигеле де Эстер мы видим вот рассказ такого плана. Она входит с угрозой для жизни, а Ахашвераш ее, значит, протянул ей свой жезл, там сверху вот свой жезл, понимаете? Я не акцентирую сейчас внимание на пшатовых вещах, они понятны. Что мы уже об этом говорили, это уже 33-е занятие. Значит, это тень как бы происходящего там. Да. Пшатовые вещи можно просто почитать, и все. Значит, дальше мы достраиваем к этим ремезам, которые я подробно рассказываю, обычные пшатовые. Если вы, допустим, увидите противоречие между ними, там это будет уже, значит, скандальная ситуация. Это нужно будет срочно спасаться. Но если противоречия нет, если они идут параллельно, так в чем проблема вообще? Это так написано в Мегилат Эстер, мы знаем об этом. Так, значит, третий полковник, да? Третий пасук мы разобрали. Теперь идет в четвертом пасуке. Что же просит Эстер? Значит, она не просит полцарства, не просит о храме, ничего подобного, она ничего не говорит. Что она, да, просит? Значит, как бы и сверху, и снизу она фактически, да? Просьба простая. Значит, «Ветомер Эстер, имал гамелех тов, его гамелех вегаман гайомила ниште ашер аситило». Если угодно в глазах царя, пусть придет царь и Аман на пир, который я устроила сегодня. Значит, с Ахашверошем понятно, Ахашверош и Аман, а Всевышний, что за пир? Пир, мы говорили, ремес слово пир, это обсуждение какое-то, да? Ниште. Там, где пьют, там пьют, обсуждают, обдумывают. А там, где яин, мы говорили, что это какие-то такие ситуации, требующие подвига, жертвенности, какой-то такой вот, чтобы воспрянуть духом. Вот мы об этом говорили. Вот именно вот об этом идет речь. Значит, она приглашает как бы Ахашвераша, сама нам понятно, а присутствие Всевышнего как бы на этом пире, чтобы вот как бы находился он тоже. Вот в этом самом пире. Зачем? Непонятно. Вот такая просьба. Все, больше ничего. Даже не полцарства, даже не четверть царства. Прийти вечером.
Ради этого как бы не стоило рисковать жизнью.
У Эстер есть какой-то замысел, который мы пока до конца не знаем. Об этом идет речь. Один пир, второй пир, мы об этом будем подробно говорить. Пока это как детектив как бы такой. Вот она говорит какую-то... Значит, что-то она имеет в виду. Мы видим, что Эстер много чего понимает. Вот сейчас мы видим ее... Собственно, Эстер впервые проявляется когда? Когда она велела евреям поститься 3 дня. Помните? И, значит, чтобы о ней... Вот мы видим, что такое царица действительно, настоящая царица. Не просто там вот понравилась, там царила Ахашвероша и прочее. Вот масштаб Эстер мы видим вот здесь сейчас, впервые он открывается. Второе то, что она вот говорит об этих двух пирах. Вот это очень... Что-то такое серьезное с этими двумя пирами связано. Вопрос в том, что
ну,
именно...
Все
слушаются сейчас. Она вот, видите, сейчас Всевышний приходит к ней на пир. Значит, шестой пасук. «Вайомер гамелех лэстер бимиште гаяен, да? Маше илатех вейнатен лах, умага бгашатех, атхаце амалхут ветеас». Значит, в чем твоя просьба, в чем, значит, вопрос, в чем просьба? Значит, вопрос касается, это личная просьба. Ну, это известно всем комментариям. А бакаша какая-то общая такая, масштабная, общенародная, что ли. Вот одновременно как бы вот идет. Потому что бакаша личная, шейла личная, бакаша от хацига малхут до полуцарства. Вот это как бы два таких момента. Личный момент и момент какой-то такой вот царственный. Восьмой пасук. Что говорит, в чем просьба Эстер теперь? Чтобы пришли завтра снова на пир. Царь Аман завтра снова на пир. То есть совершенно непонятный такой вот ход. Да? Первое приглашение тоже вообще не совсем понятно. А второе, это уже детектив настоящий. Спрашивается, зачем это нужно? Почему нельзя было то, что она сказала на втором пиру, почему нельзя сказать на первом пиру? Вот это очень интересная вещь, понимаете? Вот.
О чем они говорили?
Да. О чем-то они говорили, рассуждали, обсуждали, это есть о чем говорить, понимаете, там царь, первый министр, царица, есть о чем говорить. И там духовные какие-то планы, не об этом идет речь. Важно то, что какой-то вот главный как бы, то есть она является к царю, даже к Ахашверошу, там уже не важно, к царю, она является к Ахашверошу, в Шелокадат, да, не по закону, рискуя жизнь и так далее. И вдруг приглашают на пир. Это можно было прислать через кого-то и все, приглашение на пир. Затем, значит, она, ну, это, допустим, она должна была туда явиться, сюда явиться. Значит, дальше она на перу приглашает снова на пир. Она ведет себя как-то странно, она интригует. Вот это очевидная вещь. Теперь последствия этого и зачем, это мы сейчас увидим. Значит, в чем замысел Эстер, собственно говоря? Вот у меня прямо написано, замысел Эстер, почему нужен второй пир? Значит, если Эстер на первом пиру прямо говорит, что вот, значит, вот этот вот самый злодей, который решил погубить мой народ, это Аман.
На втором она говорит.
Если она говорит это на первом пиру, если бы она это сказала на первом пиру, то получается, что для того, чтобы спасти евреев, а предполагается, в общем-то, это, об этом идет речь, а Всевышний должен какое-то чудо совершить, да? Что-то такое вот должно вот такое произойти неожиданное, абсолютно как-то. То есть Эстер как бы дает вопрос, а дальше уже, значит, пусть как бы все это разбирается само, да? Значит, Эстер совершенно по-другому себя ведет, понимаете? Вот Малхут, скрытность Малхута, вот настоящего подлинного Малхута. Значит, она дает возможность царю, я имею в виду, в первую очередь, значит, Всевышнему, и, то есть не в первую очередь, а именно Всевышнему, завуалировать свое вмешательство в ход событий. Она дает возможность Всевышнему остаться в сокрытии. Эстер, понимаете? Вот она Эстер, да, Мегилат Эстер, она в сокрытии находится, и Всевышний в сокрытии в этой книге, и она дает возможность, это как кульминационный такой момент этой книги получается, она дает возможность Всевышнему остаться в сокрытии, поскольку она видит, и Мордехай видит, и они об этом говорят, и по комментариям, и так далее, что Всевышний хочет быть в сокрытии, он через пророков не дал об этих событиях ничего, он хочет в ходе этих событий оставаться в сокрытии. Вот в этом вот галуте и так далее, этих событиях, он хочет быть в сокрытии. То она делает все от нее зависящее для того, чтобы этому не мешать. Вот на следующем пиру она уже скажет, что к чему. Ну а между первым и вторым пиром пройдут сутки. И если Всевышний захочет каким-то образом скрыть ход событий, скрыть вмешательство каким-то ходом событий земных, у него такая возможность в течение суток будет. Всевышнего нет проблемы дефицита времени. Но время какое-то должно быть, бетерегатева. Иначе получается, что это нужно какие-то чудеса. Что-то такое должно быть, какой-то такой вот переворот. Потому что тот же Ахашвераш, например, да, Ахашвераш доверяет Аману, и все прекрасно, замечательно. Вдруг ему говорят, значит, что-то, так сказать, должно быть какая-то такая суперреволюция, ничем не подготовленная. И это означало бы уже какое-то такое вот чудо там рассечения Красного моря, приблизительно, условно говоря, да. Она хочет дать возможность как-то какой-то эволюции, пусть в течение суток, чтобы в дальнейшем вот этот вот разговор, вот это вот обвинение, обличение Амана, чтобы она попала на благоприятную почву, которая за эти сутки должна возникнуть. Мина Шамая.
То есть у нее возникают, то есть она строит партнерские, более чем партнерские отношения со Всевышним.
Да, да, она заботится, она в том-то и дело, в чем ее Малхут, понимаете, в ее Малхут, она как бы царица в этом мире. Как бы царица в этом мире стоит как бы носительница Шхины, да? Она как бы из мира высшего как бы послана сюда для того, чтобы это царство держать. Не просто у Ахашвераша она носительница его царства, царства персидского, а у Всевышнего она носительница Малхут Шамаем в этом мире. И она, соответственно, с этим себя ведет. Она понимает, о чем идет речь. То есть она себя ведет, как наша праматерь. Вот здесь вот связь между Сарой и Эстер, она наблюдает, она вот максимально открывается. Она на высоте праматерей. Мы еще об этом поговорим. Помните, она говорит, была параллель 127 лет, 127 стран. Вот здесь вот очень интересный момент, что Эстер ведет себя так, как ведут себя. Помните, как Авраам просил за Сдом, когда он стоял перед Всевышним в качестве ангела, по сути говоря, да? И вот, значит, наравне с ангелами они пошли, он стоит, в общем, как бы вот наравне и просит. Вот здесь Эстер поднимается вот на такую вот высоту.
То есть, ну,
очень громче.
Вот Эстер, это как бы ее пик. Вот это пик ее Руаха Кодеш и всех-всех-всех ее связей с Богом. Но,
и записанных в Мегилат Эстер.
И записанных, да. Но вообще-то вот в прошлом потому что она уже очень немолоденькая была. Вот я, нет, я просто хочу спросить, у нее это присутствовало или это вот она так была, сейчас она взыграла?
Нет, она была пророчицей и так далее, это известное, ну, понятное дело. Что значит явиться к царю, понимаете? Что значит 30 дней не вызывали к царю, имеется в виду царю? Понятно, что она была, так сказать, она и подстать руководителю поколения, Мордехая и прочее. Но это пик, это личный пик, понимаете? Пророков как бы много. А вот там про матери, это она не на уровне пророчицы сейчас выступает, а на уровне про матери, понимаете? Вот на таком. Рахель, Сара, Рахель, Ривка, Лея, понимаете? Вот на таком вот она уровне сейчас, по сути говоря. Вот в ее в еврейской истории вот сейчас она воспаряет на эту высоту. Раскрывается полностью. Вот это вот ее потенциал, который... И она и там и Шауль, и Бениамин, и все, что хотите, понимаете? То есть она уже, так сказать, вот на таком... Ну, как бы ее... Ее круг, понимаете, там, людей близких ей, это уже, значит, про отцы, про матери, колено. Это уже она вне этого, этой эпохи совершенно, понимаете, она уже над этой эпохой. Вот это вот очень важно, так? Значит, следующий пасук, с 9 по 13, значит, с 9 по 13, это вот как бы Аман и Мордехай. Значит, выходит Аман, он в восторге, что его пригласила Эстер, у него, значит, головокружение от успехов. Видит он Мордехая. Значит, ненависть моментально, да? Значит, вот безумная ненависть, я просто зачитаю, безумная ненависть ослепляет Амана и не дает ему действовать осмотрительно в рамках своей роли, значит, в рамках своей экологической ниши, что его в конечном счете и губит. О чем идет речь? Значит, он настолько вознесся, так сказать, вот, и она, в частности, это имеет в виду Эстер, когда приглашает Амана, а не просто царя, понимаете? Значит, на втором перу, предположим, она приглашает Амана для того, чтобы его обвинить. Да? А на первом перу зачем она приглашает Амана? Да? Может, кого-то другого пригласить. Она, здесь как бы такой вот момент, значит, по пшату, по, как бы в этом мире, у Ахашвераша она хочет возбудить какое-то, значит, подозрение по отношению к Аману. Ахашвераш крайне подозрителен. И вот здесь, значит, там ревность, или вообще просто ему чуются, так сказать, всякого рода заговоры, которые действительно реально есть. Часть раскрыты, часть остаются не раскрыты. На Амана он полагается. И вот для того, чтобы как бы разбить вот эту самую эту коалицию Ахашвера-Шаман, она делает некий шаг, то, что она может себе позволить. Понятно, что успех вот этого вот плана будет только в том случае, если будет воля свыше, ясное дело. Но она такую возможность дает. Пригласив Амана один раз и пригласив второй раз, она дает возможность Всевышнему каким-то образом вот рассорить Ахашвераша и Амана. То есть какие-то породить подозрительность, пробудить подозрительность Ахашвераша. Она прекрасно знает своего мужа, все это она знает. То есть все эти расклады, она так как-то на перу как-то она все такие разговоры, мы этого об этом не знаем, но это вот она достигает этой цели. Аман выходит почему-то совершенно, значит, в таком восторге, то есть, видимо, как-то она перед лицом Ахашвераша как-то его, какие-то комплименты ему делать, как-то его, значит, вот всячески расхваливает. Ну, то, что можно предположить просто по пшату, да? По ремезу я уже сказал, почту, зачем нужны эти сутки, а по пшату вот такие. Значит, Аман выходит, видит Мордехая. Значит, когда первый раз он видел Мордехая, Мордехай не кланялся, он нарушал, значит, он решил каким-то образом с евреями расправиться, и начало это ему удаваться, он бросает жребий, вроде все, значит, ведет. Он в рамках экологической ниши, он исполняет свою роль. Он исполняет свою роль Амалека. Теперь, когда он видит Амана, в этой ситуации, когда он уже совсем видит Мордехая, когда он уже триумф полнейший, и тут ему в голову ударило, понимаете, и он уже ничего не соображает, и он выходит за рамки своей роли. Он хочет казнить Амана, расправиться с Мордехаем не через 13 месяцев, как положено, а прямо непосредственно сейчас. А здесь он уже вышел из рамки своей роли. Это уже от себя цена. Понимаете? Вот это вот очень серьезный момент, надо это иметь в виду. И это, собственно, дальше и будет. Это и будет ему поставлено в вину. Не то, что он хочет евреев, так сказать, так, всех погубить, а то, что он с Мордехаем хочет расправиться преждевременно. И никаких оснований нет для этого. Никаких оснований нет. Ну, он не кланялся, значит, через 13 месяцев ему и народу наказание. Ну, все. Что еще? Зачем? Что это за дерево в 50 локтей, понимаете? Это преждевременная вещь. Неоправданная. Значит, он приходит и говорит, что вот, ну, общеизвестный текст, что не могу, так сказать, выдержать все то, что я вижу, ничего в моих глазах. То есть он вот что такое маликитянин, понимаете? Его уже вознесли, уже выше некуда, казалось бы, да? Ну, последнее осталось, значит, только вот Ахашвераш, последний трон царский. Но это ничего не стоит в его глазах, то, что Мордехай сидит, и не Мордехай, который ничего фактически нет, который обречен со своим народом на смерть, это ничего не стоит. То есть вот такое вот, понимаете, концентрация на ненависти в абсолютном таком вот, абсолютном смысле. В абсолютном смысле. Ненависть, ненависть ради ненависти. Ненависть это как бы как главный побудительный мотив. Главный побудительный мотив действия. Ненависть. Понимаете? Не любовь, как вы говорите, не какие-то такие положительные вещи. Да? Не триумф, а именно ненависть. Значит, последняя фраза, 14-я. И сказала ему, значит, Зереш и что, и все, значит, его любящие его, все его друзья, значит, нужно сделать дерево 60 локтей и на утро повесить, на утро сказать королю, царю, чтобы Мордехая на нем повесили, и, значит, иди пей, значит, с царем, самеах, и, значит, Аману, это все понравилось, и он сделал локтей? Дерево. 50 локтей. Значит, совет Аману.
Тоже не повезло ему с бабой.
Нет, совет был хороший, да. Значит, совет Аману какой? Составить замысел в обвинении Мордехая в желании захватить трон. Значит, вот дерево, значит, эц это замысел. Слово эц, дерево, его эц это, да, намек на слово эца. Эца, эца совет, замысел, эц дерево. Так? Значит, вот он должен составить некий замысел. Какой замысел? Значит, замысел 50 локтей. 50 локтей, это такая максимальная такая, значит, 50 это, там много есть ремезов, 50 это, вот у Раби Нахмана я читал, и говорит, что и в комментариях классических, значит, Хазаль говорят, что 50 этих самых локтей соответствует 50 дням Сфирата Омер, а 50 дней Сфирата Омер соответствует, знаете, всем этим 49 плюс 1, врата снизу, да, все сферот до бины, открываются врата бины. В Шавуот, 50-й день. То есть, а совет должен был быть максимальный какой-то такой и тщательно продуманный, замысел точнее, замысел тщательно продуманный, как следует, на высшем уровне. Значит, в чем состоял замысел? Что раз такая вот ситуация, он говорит, что и Эстер пригласила его, очень может быть, что Эстер тоже готова, так сказать, поделиться троном или каким-то образом, в общем, его взять, правителя убрав, скажем, Ахашвераша, он будет регентом, мало ли какие возможны ситуации. Значит, он имеет шанс еще уже подняться на невообразимую высоту, еще выше подняться. А там вообще неизвестно, может, он и захочет от Эстер избавиться, ничего неизвестно. То есть просто уже стать царем. Последняя осталась у него ступень, дальше некуда. Но для того, чтобы это сделать, значит, первым шагом важным, удачным и заодно, значит, вдвойне удачным, потому что он расправляется, значит, со своим противником, является обвинение Мордехая в желании захватить царство, чтобы его наказали, тем самым как бы он от себя подозрения Аман лишний раз отодвигает, а Мордехай в свое время спас царя от Бигтана и Тереша, раскрыл заговор, а теперь, оказывается, он сам его составил, значит, теперь Аман как бы приобретает еще, значит, вот такой вот ореол спасителя отечества, да, спасителя трона, точнее. Опора, надежда и опора царского престола. И тогда гораздо проще будет на следующем перу, может быть, благодаря этому вот событию, почему они так спешат, почему здесь нужно сделать именно сейчас. Благодаря этому, может быть, удастся продвинуть дело еще больше, если Эстер действительно имеет в виду какие-то, так сказать, какой-то комплот составит, какую-то, значит, интригу против Ахашвераша, то тут как раз почва будет, лишний раз он продемонстрирует свою решимость, свою оперативность, умение действовать, и лишний раз покажет нелепость, как легко обвести вокруг пальца Ахашвераша, то есть много чего можно такое, значит, предположение строить, во всяком случае, явно какой-то такой вот замысел серьезный. Ну что же, значит, ему советуют это тщательно проработать этот замысел, 50 ама, чтобы он был, 50 ама. А по завершении бабокер, слово бокер, утро, оно одновременно означает левакер, проявлять, прояснять. По завершении этого дела, вот тогда, значит, нужно будет, можно будет обвинить Мордехая и повесить, все готово. Значит, однако ослепленный ненавистью Аман не дождался завершения обдумывания плана. Всеми вместе он составил свой собственный набросок и прямо ночью идет к царю. Он сам сделал этот план. Он не ждет. Он пошел к царю прямо ночью.
Построил.
построил свой план, быстренько так это прикинул, построил это, в общем, короче, он не ждет всего, а он сам сделал план. Не сделал, а там сказано «асуэц», да сделают. Он делает его сам, «ваясэц», понимаете?